Сегодня, дорогие братья и сестры, мы празднуем собор Святого Мученика Церкви Русской. Слышали два евангельских чтения, первое воскресное и второе памяти новомучеников наших, поведения. Это особый, конечно, день для нас, они там очень близки. И, кстати, собор всех святых, или всех русских святых, или всех новомучеников – это собор не только прославленных, канонизированных святых, которые включены в святцы, которых имена мы вчера поминали на литии. Это еще и непрославленные святые, которые пострадали за Христа, за веру, до смерти оставаясь верными Богу нашему Иисусу Христу, Церкви Святой им основанной, главой которой Он является. И продолжают они погибать за веру, и мученики, уже, можно сказать, новомученики, самые последние, это наши воины, которые сейчас сражаются и гибнут за веру, прежде всего. Там идет битва за веру, православную, за чистоту веры. Постоянно приходят свидетельства с фронта о том, как Господь помогает нашим воинам. Это явно совершенно дело Богу угодно, это сражение, которое идет. Вот только что последнее такое свидетельство было, там наши воины перед сражением, они сказали, давай сейчас молиться. Стали молиться, сказать, молиться, Отче наш. И один не захотел, нет, я не буду. Пошли на сражение, все остались живы, там были, правда, раненые, но все-таки живы остались, а он погиб. Вот последний только что. Вот такой Отче наш молитва. Вообще, праздник новомучеников, он нас как-то должен... Это, как говорят, сверить часы нужно, ориентиры обновить, потому что это очень серьезный ориентир. И тем более, что у нас здесь, вот, кстати, вот наш храм Державной Божьей Матери. Матерь Божья Державная явилась как раз в день, когда начались эти гонения уже явно, когда царя Николая возглавляет собор новомучеников. Его заставили отречься от престола царя, и потом святитель Тихон уже прославлял Матерь Божию Державную, которая тоже священномучеников наших возглавляет в нашей церкви новомучеников, в священном сане. И у нас вот предел царя мученика Николая, и предел всех русских святых, причем вот эта икона храмовая, да, этого предела, она очень необычная абсолютно, так получилось, ну, промыслом Божьим, конечно. Такие вещи вообще ничего случайного не бывает ничего, а уж такие тоже вещи не бывают совсем, это явно с небес. Когда ее написали для этого предела всех русских святых, то оказалось, что там действительно в центре новомученики наши, царская семья, наши архиереи новомученики. И она похожа на вот эту икону, действительно, новомученика. Но смотрит потом, а где же московские святые? Забыли. Значит, мы вроде написали, а их нет там. То есть так увлеклись вот именно, чтобы представить всех новомучеников, прежде всего, что забыли даже наших русских святых. Я где преподобный Сергий? И потом дописали потом, все-таки туда, в эту икону. Но она называется очень необычно «Собор новомучеников, исповедник российский и всех святых для русских россиян». То есть на первом месте, ну естественно, самые близкие к нам святые. И именно вот так вот нас здесь, в нашем храме особенно, мы их почитаем. И служба, вчера была служба воскресная новомучеников. И как раз вот стихия Державной Божьей Матери, которую мы поем обычно в конце вечерней службы, тоже там она входит в эту службу, и служба новомучеников, и служба царя мученика, и служба всех русских святых. Стихия Державной Божьей Матери. И у нас с вами здесь на территории храма тоже похоронена, можно сказать, новомученица нашей Валентина Петровна Майорова. Это тоже был такой знак очень важный связи вот этой нас с вами, ныне живущих, с новомучениками, которые пострадали за веру, когда начали страдать уже с нас, даже еще раньше уже убивали за веру. Уже смута, сначала была первая революция, вторая революция. А ее память в один день с новомучениками здесь, вот где было Новороздельское, сейчас аэродром, и там, вы знаете, священномученик Петр Озерецковский, батюшка, и мученики Дмитрий и Ольга. И в день памяти священномученика Петра, как раз, когда был крестный ход здесь, общий всех храмов после литургии воскресной, мы пошли туда, где был разрушен храм, молитвы служили тем, кто там служил, кто похоронен на этом месте. И в этот день у нас подобилась мученической кончины. Тоже, конечно, естественно, вовучи, потому что она пострадала здесь, в храме, защищая, можно сказать, оставалась дежурить здесь в храме, чтобы он не пострадал. Но вот она, значит, сподобилась такого, так сказать, новомученического тоже венца. И сколько сейчас батюшек уже и на фронте сейчас погиб, отец Михаил Васильев, отец Александр, и многие другие уже батюшки, все время они туда едут и гибнут на фронте, и все за веру. И все это для нас очень важно, потому что это все говорит о том, нам напоминает, о чем сейчас было евангельское чтение, что будут вас и убивать, вы будете до конца, стойте за веру, ничего, терпение ваше, стяжите душа ваша. И, конечно, этот пример нам важен не как исторический пример, а как то, что относится к нашему дню сегодня. А вам ничего не напоминает? Вот недавно была эта так называемая пандемия, когда запрещали, даже и в храм не пускали, помните, даже на Пасху, что это такое? А ведь те новомученики, которые пострадали, они ведь тоже тогда не просто, так сказать, им не говорили, что вот вас за веру прямо сейчас будет убивать, а был голод, им нужно было помогать голодающим, нужно было ценности церковные потребовали сразу. И патриарх Тихон, конечно, да, конечно, помочь нужно, но то, что мы можем отдать по канонам нашей церкви, вот то, что не имеет богослужебного непосредственного употребления, то есть чаша, звездица, дискос, все это вот освященные эти предметы, лжица, которые, помните, надо было окунать, да, на причале, ну, это недавно было совсем. К ней нельзя прикасаться, мирянам, и к этим предметам нельзя прикасаться, вообще прикасаться должны по канону нашей церкви. Но каноны же с этими отцами установлены, не просто, вы знаете, где-то там проголосовали. И вот патриарх Тихон, да, мы готовы отдать все, но, кроме того, к чему прикасаться, не имеем права. И к этому, конечно, они привязались, гонители, тут же стали требовать отдать все. И вот тут начались кровавые события. И миряне, прихожане, верующих людей у нас было много, конечно, естественно, слава Богу, сейчас тоже есть. Но тогда тоже просто люди были воспитаны с детства в церкви, особенно крестьяне, и они стали защищать церковь. Были уже кровавые такие события начались. А потом самого патриарха Тихона судили за противление власти, спрашивали его на суде: вы подчиняетесь советским законам? Кто такие советские законы? Что это такое? Это бандиты, террористы, да? Которые вдруг взяли и сказали, что было ваше, стало наше, мы ничего не признаем ваше, законы никакие не признаем, веру вашу не признаем, вообще, значит, ничего мы не признаем, вот делаем, что хотим, сами, так сказать, назвали себя какими-то народными комиссарами, там сами придумали название страны, все придумали, говорят, вот теперь будет все. Конечно, прикрывались тем, что все это для рабочих, для крестьян, для народа, против этих буржуев, которые кровь пили народную, все это. Знаешь, все это. Слов-то было много очень, да? Свобода, равенство, братство, конечно, обязательно. Вы подчиняетесь советским законам на суде? А патриарх Тихон сказал: подчиняюсь, поскольку они не противоречат канонам церкви. И, значит, они его посадили, хотели, конечно, казнить, но целый год он провел в тюрьме. И мы вот, когда вспоминаем память новомучеников, мы обычно, прежде всего, говорим о том, что вот безбожники такие, значит, они враги, значит, церкви, враги веры, от них мучились наши новомученики, они их мучили. Да, конечно, они их сажали, они их расстреливали, это правда. Но надо вспомнить о том, что было такое движение обновленцев, и какую роль они сыграли в страданиях новомучеников. Очень важную роль. Это тоже очень поучительно для нас сегодня тоже. Сегодня есть, понимаете, необновленцы, то есть сегодняшние обновленцы. Эти обновленцы, они, когда патриарха Тихона посадили, лишили власти, а церковь не может без управления оставаться. А он на случай вот такой вот оставил завещание, в случае чего вместо меня, значит, будет митрополит Петр Полянский, всеномученик, они все вот эти заместители, кроме патриарха Сергия, они уже сегодня прославляются как священномученики. Будет Петр Полянский митрополит, либо, если он не сможет, тогда священномученик Кирилл Казанский, а если он Агафангел Ярославский. Но когда он передал власть митрополиту Агафангелу Ярославскому, то успели, тут началось уже такое, значит, движение этих обновленцев, священников, не архиереев. И как, знаете, так сказать, они вот тут очень они опирались на эту идеологию, эту вот, мы теперь, власть народная у нас, народная власть, конечно, да, народная власть, богатых всех мы прогоняем, их убиваем, власть все у них отнимаем. И также вроде как в церкви. Вот власть архиереев нас не устраивает, значит, должно, так сказать, священники должны быть, чтобы власть, так сказать, вот они объединились. И вот это высшее церковное управление они придумали, чтобы у патриарха власть передать его преемнику. Ну и, конечно, обманули. Все это была ложь. Вообще столько грязи в этом было, вот это все. Это столько было там лицемерия, столько там было сребролюбие, властолюбие. Захотели они, чтобы они, ну, священники, знаете, это белое духовенство, да, они же не монахи, они же не имеют права быть архиереями. Нет, пусть будут белое духовенство, чтобы могло оно тоже получать архиерейский сан, значит, руководить, все это. Революция. Революция в церкви. Вот эти революционеры церковные, это вот обновленцы. И, конечно, все это демагогия, значит, это все слово «контрреволюция», конечно. Сразу патриарху Тихону стала власть, это контрреволюция. Тоже, значит, они это такое, значит, прогрессивное духовенство, прогрессивное, которое за изменения в церкви, в службе тоже и во всем строит церкви, отношение к постам, все меняется, все же новое теперь. Ну как же, жизнь же новая, все теперь новое. Раньше была империя российская, теперь, значит, республика. Раньше была верующая страна, православная. Царь был помазанник Божий. Теперь у нас все по выборам, там все без Бога, все. Теперь новая жизнь началась. Такая, там была жизнь плохая, старая, новая жизнь будет хорошая, там не будет всего этого. И, конечно, что-то такое, какая-то новая такая, знаете, церковь. И, конечно, власти безбожные, которые ставили целью полное уничтожение церкви и веры. Надо сказать, среди большевиков были люди разные, скажем. Но вот эти вот гонения там, не буду говорить, называть здесь имен, вы сами знаете, если не знаете, надо это знать, надо изучать свою историю. Это очень важно для понимания сегодняшнего дня и завтрашнего дня. И где мы, и что мы. И вот они, патриарха, обманули Тихона, сказали, что мы будем передавать эту, значит, власть, ну, кому-то надо, значит, передавать, мы будем передавать, вот мы приехали из Петрограда, вы нам, так сказать, дайте все-таки такие полномочия, а мы передадим, значит, соответственно, преемнику. И, конечно, обманули. И, во-первых, митрополит Агафангела просто не пустили из Ярославля в Москву, просто не смог приехать. А они сказали, да, вот теперь мы управляем церковью, ВЦУ. Но патриарх Тихон потом писал, говорит, да как же, я же не мог отдать власть священникам, которые не могут иметь полномочия архиерейские. Но они это все представили так, что теперь они управляют. И это потом борьба шла и дальше до кончины патриарха Тихона, потому что эти вот обновленческие, они назывались «живая церковь», понимаете, «живая». То есть это мертвые еще, эти каноны, старые. И сейчас это все говорится. Вот Уминский господин, сейчас только сейчас сам говорил, буквально то же самое. Ну что это такое? Ну все это устарело. Все это 30 лет проживет, может быть, вообще все это уже ушло, прошлое, все это никуда не годится. Все это вот то, что осталось у нас. Это вот так они говорят, все это живая церковь должна быть. И их так и назвали живцы. Даже храм Христа Спасителя они захватили, и много других храмов они захватили, все это там были свои, значит, порядки, своя служба была, короткая, конечно, как вот сейчас. И а народ все-таки, как ни странно, а народ как раз не понравилось это. Простой народ, верующий. Вот за него решали, даже были не большевики. Вот ты народ давай, будешь теперь управлять, там каждый будет править государством, все. А это, ну, ему не очень это понравилось. И он совершенно не был с этим согласен во всем. И простой народ, бедный народ тоже нет. А тем более верующие люди. Они туда просто не пошли, в эти храмы. И патриарх Тихон наш, который, видя, что церковь находится в таком состоянии, когда и угрожает строю церковному, традиции, канону, богослужению, угрожает все это обновление, разрушение. Потому что вот эти канонические строй церкви, иерархический строй церкви, это тот самый каркас и тот, можно сказать, даже фундамент, на котором этот каркас стоит, это здание. А из фундамента нельзя вынимать кирпичики. Один, другой вынешь, третий. Здание уже может не устоять. Оно начинает разрушаться. Постепенно, по разным причинам. И он как раз именно, видя вот эту вот опасность разрушения церкви и другие новомученики, конечно, с ним вместе согласны, единодушные, он в тюрьме признает советскую власть. До этого, знаете, он в 18 году послание первой годовщины, он все это говорил, так сказать, напрямую, что он не может с этим согласиться, это неправда, нет свободы никакой, ничего этого нету. Все свободы, наоборот, попранные, конечно, тогда были. И против Брестского мира он послание сделал, когда был Брестский мир в марте 18 года. Он послание, кстати, очень злободневное послание. Почитайте в нашем храме, на нашем сайте, там есть очень важные отрывки этого послания. Сейчас тоже, знаете, говорят, уже сколько говорят, началась СВО, началась, да? И, правда, ее расшифровывают по-другому. Священная военная операция. Началась, и сразу мир нужно, надо мир заключать, надо мир. Помните, даже были всякие, так сказать, тут встречи. И сейчас тоже есть одна партия мира. Вот надо за мир. Ну что же, война – это плохо. Хорошо, надо, чтобы мир был, надо мир. И вот тогда же, патриарх, когда они заключили Брестский мир, в своем послании он пишет, что этот мир не лучше войны. Отторгаются, говорится, все наши области, и Киев становится за границей, и все это разделяется, наш народ единоверный, братский народ разделяется, все это мы не можем с этим согласиться. Это мир, в котором семена раздора. И также и сейчас, естественно, на Украине может быть только победа над врагом, над сатанистами, над врагами церкви, над врагами, которые сначала, вроде, так сказать, они не явно показывали себя, а потом показали явно, что они просто враги церкви непосредственно. И вот тогда как раз патриарх Тихон видит, что церковь разрушается, что идет посягательство на истину, на чистоту веры нашей, как сейчас на Украине. Он прямо в тюрьме еще подписал эту, значит, бумажку эту, что он советской власти не враг. Его выпустили. Ну, конечно, молились. Весь мир молился, можно сказать. Его выпустили. И вот это очень важный момент. Он увидел, и тем самым вот своим вот этим вот действием, он это и нам тоже с вами показал, что чистота веры важнее, чем прямое безбожие. Именно чистота веры. То есть как все эти ереси, а мы тоже католики, протестанты, мы тоже за веру, там мы там все это признаем, там все у нас Рождество даже есть такое слово. Едим, пьем в этот день, веселимся. А на самом деле это все не настоящая вера. То есть, короче говоря, это не вера истинная, которую нам Господь принес. И святые отцы запечатлели символ веры в эти слезы, и каноны церковные, и все правила церкви, которые существуют, вот это все, как и патриарх Тихон, когда должно быть сохранено, как наше важнейшее достояние, в чистоте и в неизменности. И жизнь, конечно, вроде бы жизнь, действительно, она меняется. А что меняется? Что меняется? Ну, появились компьютеры, появились мобильники. А что меняется? А грехи те же самые. А душа также находится в состоянии борения. А дьявол так же работает, только придумывает новые и новые какие-то, значит, приемы, как людей отвести от Бога, от истинной веры, спасительной. Вот что все делает. Она спасительная. И вот этот вот именно пример того, что было с обновленцами, которым надо пойти на компромиссы, это лукавство было. Они вышли на компромисс не просто ради того, чтобы сохранить вот именно веру, как она есть. Нет. Это была борьба за власть церковную, за кассу, да, борьба была. За награды, конечно, там сразу стали сразу митрополитами, у них же жены там были, а они сразу митрополитами стали, архиереями, знаете, все это, лже. И ведь среди них нет ведь среди них святых-то. Ведь мы сегодня прославляем с вами тихоновцев, новомучеников-то они, а вот те, которые остались верными именно, в статье православной веры. И я думаю, что наши новомученики сейчас на небесах, которые мы с вами чествуем, они не пожалели о том, что они и в тюрьмах сидели, и в лагерях, и прошли эти неимоверные страдания, и на Соловках, и умирали. И они сейчас, наверное, наверняка не жалеют. А вот, наверное, те, которые пошли на компромисс с советской властью безбожной, вот они-то, наверное, очень даже жалеют. У них не хватило чего? Веры, решимости, стойкости, самопожертвования. Это тоже очень для нас важно. Потому что вот эта вот как раз логика дьявольская. Вот по канонам нельзя, но. Это вот но. Но мы на это попадаемся очень часто. Нельзя, должно быть так, но. Ну вот такие обстоятельства, такие. Поэтому захотеть можно. Это дьявольская логика. Нет, конечно, бывают обстоятельства разные, действительно. И патриарх Тихон тоже, так сказать, он искал вот это вот, как таким путем пройти через все эти обстоятельства, через целый Харибд. Ведь были архиереи, которые наши, они были более к этому относились решительно, чем патриарх Тихон. Были, которые пошли на уступки, надо было найти вот эту золотую середину. Конечно, только Господь может указать, между прочим. Вот эта самая молитва «Отче наш», которая, видишь, спасла наших воинов сейчас, вот она нам нужна очень. Да будет воля твоя. Или как батюшка Николай Гурьянов, тоже сегодня память его, конечно, потому что он тоже прошел лагеря. «Стопы мои направит, благослови твоему, и да не обладает мое всякое беззаконие». Искренне, действительно, с чистой совестью перед Богом, искать эту чистую совесть. Какие были муки совести, какие были страдания, вот найти вот это правильное решение. Митрополит Вениамин Федченков, потом, когда уже после патриарха Тихона был, у нас управлял церковью до войны, до 1944 года, митрополит потом патриарх Сергий Строгородский. Кстати говоря, у него ведь тоже был момент, когда он, еще два архиепископа, они признали это ВЦУ, это обновленческое. Признали, ну как вот. Надо же, чтобы управление было. Ну, он там несколько месяцев всего был на их стороне. И причем, а что его, так сказать, особенно было тем обстоятельством, которое его привело к полному возвращению к патриарху Тихону? Когда вот эти самые обновленцы отменили анафему Толстому, а так, простите, а как можно было его не анафематься? Это же невозможно. Он же такой был ересиар Толстой. Столько людей сбил с толку, увел из церкви, увел от Бога. И чтобы защитить этих людей, чтобы это стадо защитить, нужно было обязательно показать, что церковь его отторгает. Он был анафематством в начале 19-20 века. И как можно было... Ах, вот этого, значит, такой писатель хороший был, конечно, был, что говорить. Гениальный был, одаренный писатель, конечно. Потом вот, видите, на гордыне враг поймал, как и нас ловит на гордыне всегда. Поймал, и он, значит, ушел, стал, поставил себя выше, значит, церкви, выше Евангелия. То есть неправильно Евангелие, это невозможно. Ну, неверие. Ну, не веришь, так не верь. А он стал проповедовать свое неверие. А его люди знали, он человек известный, значит, вот стали его слушать и уходили на страну далече. И поэтому, как же так его можно было не натемать? Митрополит Сергий был человек очень образованный, старогородский. Он вернулся и принес покаяние патриарху Тихону. Когда его выпустили из тюрьмы, стали каяться вот эти вот ушедшие из Тихоновской церкви наши архиереи, священники. И он принес покаяние. И потом он пошел путем патриарха Тихона. Тоже были возражения всевозможные. Даже есть такое понятие зарубежной церкви, там вот они, сергианские. Да, но если бы они были здесь, неизвестно, как они бы себя повели. Здесь было положение потом очень серьезное, очень трудное. Но вот митрополит Вениамин Федченков, Царство Небесное, он был, знаете, у Врангеля, потом, значит, в эмиграции, среди наших мигрантов, в зарубежной церкви. Потом, когда власти требовали, чтобы, значит, запретить тех архиереев, которые не признают решение Митрополита Сергия, перед ним стоял вопрос в Париже, это был вопрос стоял, с какой быть юрисдикцией, кровавацкой, евгенианской или московским патриархатом. И он 40 лет другие служил, чтобы понять волю Божию. Остался его дневник, очень интересно. Он описывает свои состояния. Он хотел сердцем понять. Кстати говоря, именно сердцем. Это очень важно, сердце. И он принял потом решение, что нет, я остаюсь в Московской патриархии, гонимой, который там вынужден тоже, Митрополит Сергий был, соглашаться с властью. Или только казалось, что он соглашался, потому что они не спрашивали, я думаю, его. Они просто публиковали, так сказать, интервью с ним, а сами, так сказать, там писали, что хотели. Но при этом он остался совершенно верным нашим богослужению и традиции нашей церковной, именно, которую мы с вами получили в наследство от наших новомучеников, которые политы их кровью, их страданиями. Вот этот день сегодняшний очень важен для того, чтобы мы как-то для себя эти вопросы решали. У нас, знаете, очень многое, конечно, размыто, и очень многое утеряно, и очень многое мы еще не вернули по благочестию. Вы знаете, как мы с вами умеем преодолевать, так сказать, устав церковный, который нам дан от святых отцов, устав церковный и о посте, и о молитве домашней, и о посещении литургии. Вы знаете, что по правилам церкви, кто три воскресенья подряд пропускает богослужение, того можно отлучать от церкви. Но потому что это, потому что это, потому что то, и не сначала, не до конца, так и так, это маленький ребенок, и там, ну, конечно, папа может быть с ребенком, или наоборот, кто хочет идти в пути, кто не хочет идти в причин. Но смотреть надо все-таки всегда на то, как нас Господь учил. Можно ли заводиться? Например, говорит, а что в законе писано? Нельзя, значит, нельзя. А вот Моисей написал, сказал, что можно. Так говорит, да, просто сокосердие ваше, от начала же не быть так вот. Как от начала? Очень важно, как от начала. А то мы так далеко с вами можем зайти. Они вот далеко очень зашли, и уже вопрос стоял, а есть ли в этом сильно верность Христу, самое главное, правде Божьей? Вот это очень важно. И все это возможно, конечно, с помощью Божией, с помощью Матери Божией, и с помощью наших новомучеников. Их молитвами, их так много там, очень много. И с их помощью и нам, грешным, маловерным, и ленивым, конечно, и нам тоже можно исполнить волю Божию и остаться верными Христу. Вот это самое главное. Вот, наверное, самый главный вопрос сегодняшнего праздника. Как остаться верным Христу до конца? Господь помогает, Он им помог, конечно. Но они тоже трудились, они молились. И как сколько они оставили воспоминаний о том, как эти страдания им были на пользу. Какое действительно было очищение. Ведь это же была воля Божия, попущение Божие. Это же было очищение. Вениамин Фечин, когда он потом приехал, он потом долго в Америке жил, как экзарх нашей церкви, то приехал после войны уже сюда. Он же помнил, какие люди были во время революции, вот эти 20-е годы, он же, когда он здесь был еще, в начале. И он приехал, говорит, какой народ теперь, совсем другой народ, какое смирение. Вот через страдания эти прошли люди, через коллективизации, там, войны прошли. И очищение души, укрепление веры. И святые появились на небесах. И поэтому, когда мы изучаем историю нашего Отечества 20 века, надо иметь в виду, что не в том дело, что ах, такие плохие большевики, такие плохие, ну плохие, особенно некоторые из них, конечно, да, не все. Да, но суть-то ведь не в этом, а суть в том, что нужно было очищение, нужно было укрепление веры, нужно было поставить вопрос, так сказать, ясно совершенно, как на суде. Священномученик Вениамин Петроградский, когда ему дали последнее слово, он сказал, тут много было разговоров всяких, там, ему там то говорит, то, и выясняли, что он, когда он что сказал, значит, не сказал, что он разрешил, не разрешил. Да, ему, значит, так там вешали. И он сказал, я здесь выслушал все это, и я понял так. То есть одни за Христа, другие против Христа. Я за Христа, готов принять любой приговор. Его расстреляли. В 22-м году. Вот это очень важный вопрос. В любых обстоятельствах все-таки надо быть за Христа. И какие бы ни были трудные обстоятельства, и хитрые, и лукавые, но с Божьей помощью, если хотеть этого по-настоящему, если ставить такую цель, и смотреть на жития новомучеников, нужно их на них смотреть и читать, и перечитывать, конечно. И смотреть туда, с Божьей помощью, и их молитвы, это возможно. И дай нам Бог, милостью Божией, Царица Небесной, Державной, и всех новомучеников исповедников Церкви Русской, Царской Семьи, дай нам Бог, что бы ни происходило, остаться и оставаться верным Христу. И наши ребята, которые сейчас на фронте, помоги им Господи, сохрани их Господи, вот они нам сегодня являют тоже пример вот этой верности, нашей святой православной вере при всем. Вот этот пример говорит о том, что действительно все-таки есть такие возможности, есть такие силы и в людях, и Божьей помощи Господь помогает, и это совершается, совершается верность Христу до смерти. Дай нам Бог смотреть вот на эти примеры. И как бы ни казалось, как бы ни было трудно, но если Господь поможет, и мы тоже будем верными. Но это нужно, конечно, стараться быть, как Господь сказал, верным мне в малом и во многом верен. Вот чтобы быть верным во многом, нужно быть верным в малом. Нужно жить по совести. Выбирать всегда. Воля Божия такая, значит, все, вопрос нет. Значит, это не годится. Это мысль такая, добрая, чистая, мирная. Значит, так. Значит, надо, так сказать, есть руководство. А эти, какие бы ни были там такие правильные, справедливые, там, но другого духа, нет, это не то. А это очень связано с какими-то потерями, с какими-то лишениями. Ну, пускай. Это естественно. Это естественно, что чем-то надо жертвовать. Но ради лучшего, ради вечного. Так что дай нам Бог, молитвы новомучеников, быть с ними в этой земной жизни, чтобы быть с ними и в жизни будущей. Аминь.